Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свою работу. В ближайшее время вы услышите чтение и толкование протоиереем Александром Шургуновым Евангелия понедельника 11 седмицы по Пятидесятнице. И завершит наш час программа «Светский комментарий». Приглашаю вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтивым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 3 по 9 сентября на ВВЦ в павильоне 69. В секции «Радио Радонеж» вы сможете приобрести радиоприемники для круглосуточного прослушивания в хорошем качестве передач «Радио Радонеж». Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников «Державы» был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к нам по телефону 964-550-7070, и мы вам обязательно поможем. Запишите наш телефон 964-550-7070. Спасибо вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 94-е зачало, 23-я глава, стихи с 13 по 22. «Сказал Господь ко пришедшим к Нему иудеям: „Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. За это примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Как громы и молнии с Синайской горы, восьмикратно звучит в Евангелии это Христово горе вам. Восьмикратно не потому ли, что существует восемь заповедей блаженств. Это слово Господне тем более значительно, что исходит из уст того, кто весь кротость и смирение. Он пришел благословлять, он весь благословение. Но если возгорается гнев его, значит, есть для этого особенные причины. Гнев и горе наполняют сердце Спасителя перед лицом упорствующих в своей слепоте людей. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! Книжники и фарисеи были лицемеры. Много плохого они имели в себе, но определяющей их чертой было лицемерие. Первоначальное значение этого слова — актерство. Лицемер играет роль того, кем он не является, и не может, и даже, вероятно, не хочет являться. Они были заклятыми врагами Христа и, следовательно, врагами спасения мира. «Вы затворяете Царство Небесное человеком, — говорит им Господь. Он пришел открыть Царство Небесное людям. Но на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи и взяли ключ разумения. Их долгом было показать народу, как Моисей и пророки свидетельствовали о Христе, и таким образом помочь многим найти дорогу к небу. Они насаждали в умах и сердцах людей враждебное отношение ко Христу и его учению. Они сами не входят в Царство Небесное и других не допускают. Плохо, когда кто-то сам не приходит ко Христу, но несравненно хуже, когда при этом он препятствует другим приходить к Нему. Сколь многие отвергают благовестие Христово только потому, что вожди народа отвергают Его. Они превратили религию, свое показное благочестие, в способ личного обогащения. «Горе вам, — говорит Господь, — что вы поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь. Они входят к ним в доверие и получают по наследству их имение. И, несомненно, делают все это весьма искусно, под прикрытием закона. Долгая молитва похвальна. Сам Господь дал нам образ такой молитвы, и все святые свидетельствуют: чем ближе человек к Богу, чем больше он осознает свою греховность, тем больше он испытывает потребность молиться. Но долгие молитвы фарисеев были показными. Им надо было, чтобы все видели, как они молятся, какие они благочестивые, что они избранники небес, и никто бы не смел подумать, что они обманщики. Нет ничего нового в желании человека показать себя перед другими лучше, чем он есть. Но страшно, когда оно проявляется там, где мы стоим перед судом света, в котором нет никакой тьмы. За поругание святыни молитвы лицемеры примут большее, чем за все свои грехи осуждения. Они затворяют Царство Небесное тем, кто хочет прийти ко Христу, и в то же время обходят море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, не ради славы Божией, не ради спасения чьей-то души, а ради служения себе. И они делают его сыном гиены вдвое худшим их. Дух фарисейства открывает глубины ада вследствие враждебности его к Царству Небесному. Обращенные к ложной вере обыкновенно превосходят своих просветителей. Ученики лицемерия идут дальше своих учителей. «Горе вам, — говорит Господь, — вожди слепые, они дадут ответ Господу за все погубленные ими души». Христос приводит пример их лицемерного учения. Они различают между клятвой храмом и клятвой золотом храма, клятвой жертвенником и клятвой даром, который на нем. Смысл развлечения в том, что одни клятвы должны быть исполнены, чтобы это ни стоило, а другие могли быть законно нарушены без оскорбления имени Божия. Клятва золотом храма и даром на жертвеннике для них относится к абсолютной святыне, и потому неверность ей совершенно недопустима. В отличие от клятвы жертвенникам и храмам, которую позволительно дать и потом нарушить, хотя сказано «не клянись». Не имея страха Божия, они по своему произволению манипулируют заповедью, данной от Бога, играют с огнем. Они выказывают предпочтение золота храму и дара жертвеннику с тем, чтобы воодушевить людей приносить в храм материальные дары и сокровища, которые они надеются употребить с пользой для себя. Господь показывает безумие и глупость этого развлечения. Что больше, говорит он, золото или храм, освящающий золото, дар или жертвенник, освящающий дар? Клянущиеся золотом храма смотрели на золото храма, как на святыню. Но что делало это золото святым, как не святость храма, для служения которому оно было предназначено? И потому храм не может быть менее святым, чем золото, но, несомненно, он должен быть более святым. Христос говорит, что все клятвы устремлены к имени Господню, так что хотя клятв храмом, жертвенником, небом следует избегать, тем не менее они являются связующими. Клянущийся жертвенником ставит себя перед ним и перед всем, что на нем. То, что на нем, приносится в жертву Богу, и клясться жертвенником и тем, что на нем, значит призывать в свидетели самого Бога. Это жертвенник Божий, и приходящий к нему приходит к Богу. Клянущийся храмом, если он отдает отчет в том, что он делает, должен знать, что храм — это дом Божий, место, которое Бог избрал на земле для своего святого имени, и потому он клянется им и живущим в нем. «А я говорю вам, — говорит Господь, — не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да», «да», «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого. Мы должны жить так, чтобы от нас не требовалось клятвы. Правда наших слов и верность нашим обещаниям, с памятью о всегдашнем присутствии Бога Живаго, должна бы быть, как говорит апостол, известна всем людям. Но то, что клятвы до сих пор порой бывают необходимы, как это было в судах, до революции, в военной присяге, напоминание, что люди искажены грехом, и мы живем в искаженном грехом мире. Клянущийся небом согрешает, однако он не свободен от обязательств своей клятвы, если она не противоречит вере и заповеди. Бог даст ему убедиться в том, что небо, которым он клялся, подножие ног его, и клянущийся престолом Божиим взывает к сидящему на нем.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Анны, Зои, Ирины, Ольги, Ирины, Фатине, Елены, Константина, Ольги, Евгении, Георгия, Дмитрия, Марии, Николая, Тасианы, Анастасии, Надежды, Людмилы, Елены, Владислава, Ильи, Марии, Людмилы, Эмилии.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет, и кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе, но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте. Лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире радио «Радонеж», программа «Светский комментарий». У микрофона автор цикла Дометий Завольский.
Здравствуйте! В эфире программа «Светский комментарий». У микрофона Дометий Завольский. 29 и 30 августа в Москве прошла конференция научных работников Российской академии наук «Настоящее и будущее науки в России. Место и роль Российской академии наук». Научные работники выразили недоверие главе Минобрнауки Дмитрию Ливанову и заместителю председателя правительства Ольге Голодец и потребовали их отставки. В резолюции, принятой участниками совещания, было выражено категорическое несогласие с законопроектом о реформе Российской академии наук, который будет уже в первой декаде сентября рассмотрен для окончательного утверждения Государственной Думой. Мы еще более подробно расскажем о прошедшей в Москве конференции работников Академии наук. А сегодня в нашей программе прозвучат полностью реплики с митинга молодых ученых в защиту Академии наук, прошедшего 24 августа в Москве на Суворовской площади. Это мнение участника митинга, кандидата физико-математических наук Ильи Борисовича Шапировского и одного из организаторов митинга, кандидата философских наук Софьи Владиславовны Пирожковой.
Меня зовут Илья Шапировский, я старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, математик. Вот. То, что здесь происходит, тут довольно подробно сейчас докладчики об этом рассказывают, и, в общем, человек заинтересованный, конечно, мог и прочитать обо всем этом, но вкратце ситуацию с вот таким предлагаемым нам реформированием РАН, да, сравнить с тем, что, вот, предположим, у вас есть машина, там что-то неисправно, что-то барахлит. В общем, все признают, что в Российской академии наук там ряд своих проблем имеется. Ну, вот у вас барахлит машина, и приходит люди говорят, слушайте, говорит, машина у вас барахлит, дайте мы ее украдем, запчасти разберем да продадим. Вот это вот достаточно полное описание того, что происходит сейчас с Академией наук и суть этой реформы РАН. Суть там очень простая. Просто имущество Академии, в первую очередь это.
Многократно на протяжении последних 20 лет.
Ну, вы, наверное, имеете в виду там что-нибудь с оборонсервисом.
На протяжении последних 20 лет, а то, что все вспоминают только у последний скандал с оборонсервисом.
Просто он очень похож и по стилю, и исходит, в общем, приблизительно из той же команды людей. Вот здесь замечательный есть чудесный лозунг «Российская академия наук против корпораций министров». Ну, это, наверное, так сказать, самый остроумный и тоже достаточно точно описывающий ситуацию короткий лозунг.
Скажите, а вот нынешнее устройство Академии наук, о недостатках, которые накопились за 70-е, 80-е, тем более, конечно, за 90-е, 2000-е годы, говорили очень многие. Что сейчас планируется делать внутри Академии наук? Новый президент Академии наук Фортов обещал реформу, уже заступая на свою должность, но еще прежде, чем он был утвержден президентом, его поставили перед фактом существования этого законопроекта. Очень активная, насколько я понимаю, дискуссия о путях реформирования Академии наук снизу поднялась после начала всего этого скандала. Что сейчас планируется делать внутри Академии, какие есть идеи?
Ну, здесь, знаете, есть очень простая идея. Совершенно необходимо просто остановить принятие этого закона. Закон, по-видимому, планируется его принять, я так подозреваю, очень быстро, как только Дума вернется с каникул. И если он будет принят, осталось вот третье чтение, которое, в общем, по сути, вряд ли что-то уже может изменить содержательно в этом законе. Вот если он будет принят такой, какой он вот сейчас есть, то в большой степени разговор уже будет закончен, и все будет малосущественно. Сейчас просто надо, чтобы этот закон не был принят. Он совершенно варварский.
Чтобы правительство и парламент видели, что общество категорически не согласно. И это может быть чреватым неприятностями для всех.
Здесь есть некоторый специфический момент. Вот научное общество, сплотить его каким-то другим способом, наверное, было бы сложно. Вот здесь сейчас оно единым фронтом, конечно, выступает. Абсолютно всем все понятно. И среди научного сообщества найти сторонников того, что происходит, ну, я думаю, что это скорее какой-то будет экзотический пример. Нет, таких людей, в общем, все категорически против. Что касается общества в целом российского, но здесь надо быть честным перед собой. Люди не очень, я думаю, хорошо понимают, что происходит. То, что там проблемы есть в российской науке, все это слышали. То, что сейчас происходит и называется реформой, да, но человек, если он не задается целью в это вникать, он может сказать, ну а что такого, ну надо реформировать. Поэтому здесь нужно, конечно, стараться донести до людей, если мы хотим поддержки общества в целом российского, да, чтобы люди понимали, что на самом деле происходит, это должно быть, конечно, донесено до них. Вот по моему представлению, люди, которые не связаны непосредственно с наукой, что сейчас происходит, не знают.
И к чему это приведет, тоже не представляют себе.
Ну, естественно.
Большое спасибо. Чем занимается ваше подразделение академическое?
Я старший научный сотрудник Института ИПИ, Институт управления передачи информации РАН, кандидат физмат-наук Илья Шапировский. Я в математической лаборатории. И, значит, моя лаборатория занимается как раз тем, что называется фундаментальная наука. Мы математики, есть разные направления деятельности у нас. Я занимаюсь математической логикой. Сектор мой называется сектор алгебры, логики и теории чисел.
Алгебры, логики и теории чисел. Вы занимаетесь именно математическими абстракциями или прикладной логикой, которая потом находит выход в каких-нибудь информационных системах?
Вот то, чем конкретно занимаюсь я и большинство моих коллег по сектору, это фундаментальная наука, но, безусловно, целый ряд есть и потенциальных приложений, и приложений, которые уже нашли свою реализацию.
В каких-то, допустим, технических системах?
Ну, в информационных, в первую очередь, технических системах, конечно.
Я думаю, Илья, было бы очень интересно поговорить о том, чем сейчас занимаются математики, потому что то, что люди изучают в школе, ну, это эпоха Возрождения, там, ну, там, 17 век, начало 18-го, насколько я понимаю, не так ли?
Ну, зависит от школы. Вот. Математики, знаете, математики занимаются математикой. И это важно, чтобы так и было.
Потому что великой державы без великой математики не бывает. Особенно ныне, когда вся техническая сторона общества держится на достижениях вроде бы абстрактных наук.
Ну, это касается, я думаю, не только математики, любой фундаментальной науки. Она важна. Она важна, именно слово фундаментальное, она здесь его можно вполне впрямую понимать. Это фундамент. Дальнейшие вещи и в плане каких-то прикладных разработок, и в плане, вообще говоря, если угодно, культурного фона страны, да, это фундамент.
Кстати, а что необходимо современным математикам для работы? Тут часто можно услышать такое суждение, что вот физикам-экспериментаторам нужно оборудование, там биологам нужно оборудование, а что нужно математикам?
Ну, математикам нужно, безусловно, меньше оборудования, чем физикам-экспериментаторам. Это правда, если говорим мы о математике абстрактной. Нужен письменный стол и обстановка, в котором тебя за этим письменным столом никто не беспокоит. То есть ты должен спокойно этим трудом заниматься. Из этого следует, что все-таки кое-что нужно.
Нужно хотя бы создать такую обстановку, чтобы человек продолжал любить бы это дело.
Знаете, я не думаю, что что-то может, так сказать, помешать любить это дело, а вот помешать им заниматься могут обстоятельства просто потому, что там, если вы не получаете элементарных средств существования, то вы не сможете этим заниматься. И многие люди, которые могли бы заниматься математикой, которые имеют к этому и способности, и желание этим...
И образование, в которое тоже они вкладывались, и вкладывались другие люди.
И образование, да. Многие люди после этого ходят в области, где они чувствуют себя просто более комфортно материально. И здесь никого нельзя обвинить, потому что, несмотря на то, что, опять же, дорогостоящего оборудования не нужно, но нормальные условия жизни не помешают никому, да.
И тебе, и твоей семье. что тоже немаловажно.
Ну, естественно.
Я боюсь, что план по созданию научных батальонов Министерства обороны большого успеха не будет иметь. Поговаривают даже о том, что у нас чуть ли не студенты, пошедшие в солдаты-срочники, будут заниматься какими-то гуманитарными исследованиями по борьбе с фальсификаторами, я так понимаю, истории. Ну, много чудесного творится в нашей стране в последнее время. Почему? Как и давно уже. Два слова еще о том, чем еще занимаются в вашем институте.
В двух словах сказать сложно. Институт как фундаментальной наукой занимается, так и целым рядом разных прикладных вещей. И самые разные области здесь представлены в институте. И, ну, я бы сказал, от математики до биологии. Там, включая физику, биоинформатику.
Биоинформатику.
И биоинформатику.
То есть это передача информации в живом организме по нервной сети?
Нет, не совсем так. Биоинформатика – это наука, которая занимается изучением проблем биологии с средствами информатики. Вот я бы так сказал.
Понятно. Это, в общем, статистика, но на новом уровне, да?
Нет, не совсем так. Но здесь, конечно, вам лучше говорить со специалистом. Вот, но если вы слышите слова что-нибудь типа «было секвенировано то-то и то-то», то будьте уверены, вот за этим стоит биоинформатика. Это вот ее главный предмет изучения.
Илья Борисович, спасибо вам. Давайте как-нибудь побеседуем о вашей специальности вплотную.
Да, пожалуйста. Ну, так сказать, вплотную что вы хотите сказать? Значит, специальность математическая логика – это вещь, что будет с математики. Если говорить о там, прикладных аспектах с выходом, ну, в первую очередь, конечно, в информатику. Ну, тут это, с одной стороны, очень широкая область тоже, поэтому как бы вы хотели, в каком формате вы хотели услышать рассказ об этом?
Ну, я думаю, хотя бы получасовой сюжет об этом можно было бы сделать, я думаю, и радийный, и телевизионный, может быть. Ну, или хотя бы там семиминутный телевизионный.
Нет, ну, можно, безусловно, да. Рассказывая о таких вещах, хочется представлять все-таки, что за аудитория, потому что этот рассказ может быть очень, так сказать, популярный, а может быть более специальный.
Ну, давайте тогда как-нибудь, может быть, спишемся и побеседуем на эту тему. Благодарю вас.
Да, спасибо.
Это было мнение старшего научного сотрудника Института передачи информации Российской Академии Наук, кандидата физико-математических наук Ильи Борисовича Шапировского.
Добрый день, меня зовут Софья Пирожкова, я являюсь координатором оргкомитета митинга молодых ученых в защиту академической науки, который состоялся 24 августа 2013 года. По итогам нашего митинга была принята резолюция, которую я сейчас вам зачитаю. Мы, участники митинга, выступаем за сохранение и развитие академической науки в России. Мы считаем, что принятие законопроекта о Российской Академии Наук и Организации Государственных Академий Наук и внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации приведет к разрушению отечественной академической науки, уничтожению ее кадрового потенциала, формировавшихся десятилетиями научных школ и станет последним шагом в процессе разрушения научной и образовательной системы в нашей стране. Поэтому мы обращаемся со следующими требованиями. Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации отклонить законопроект о Российской Академии Наук и о реорганизации государственных академий по содержательным, а также формальным причинам. Регулируя важнейшую сферу общественной жизни, он не прошел ни положенной процедуры общественного обсуждения, ни процедуры серьезной экспертной оценки. К Совету Федерации Федерального Собрания РФ отклонить законопроект в случае его принятия Государственной Думой. К президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину не допустить вступления в силу закона, лишающего Россию конкурентоспособности на мировой арене, возможности инновационного развития, грозящего суверенитету и целостности государства. Отклонить законопроект в случае его принятия Государственной Думой. И главное, мы обращаемся к широкой общественности с призывом поддержать наши требования, поскольку мы отстаиваем не узкие корпоративные интересы, а будущее нашей страны. Только вместе мы сможем добиться изменения государственной политики в области науки и образования. Мы продолжим двигаться по пути консолидации работников РАН, РАМН, РАСХН.
Поясню, Российской Академии Наук – Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук, которые в ходе реформы предполагается слить. Для начала воедино.
Работников всех научных и научно-производственных учреждений, работников образования и медицины. Для этого призываем всех принять активное участие в митинге, организуемом профсоюзом работников РАН, поддерживать дальнейшие выступления в защиту науки и образования, подготовить и провести конференции и публичные обсуждения проблем и перспектив развития науки и образования в России, организовать по всей стране инициативные группы для защиты науки, образования и других конституционных прав. В случае невыполнения наших требований мы намерены отстаивать свои права всеми доступными законными средствами, включая проведение забастовок и массовых протестных акций.
Софья, эта резолюция принята на митинге 24 августа. Этот митинг был организован Советом молодых ученых Российской академии наук, хотя в нем приняли участие ученые всех возрастных групп. А о каком митинге, организуемом профсоюзом работников Российской академии наук, идет речь?
Я вас должна поправить по поводу организации митинга. Дело в том, что мы не можем сказать, что митинг 24 числа был организован Советом молодых ученых РАН или даже совместно с советами институтов академических. У нас сложилась несколько так спонтанно широкая по своему составу инициативная группа. Костяк ее сформировался в оргкомитет, но вот оставшиеся члены там этой инициативной группы всячески помогали нам в организации. В инициативную группу входили как молодые ученые, причем иногда они не были непосредственно связаны ни с каким советом, поскольку в некоторых институтах вообще не существует самой этой структуры.
Совета молодых ученых.
Да, Совета молодых ученых. Соответственно, они выступали просто как представители молодого поколения, но никак не были институализированы. Кроме них у нас были представители сферы образования и, соответственно, наши коллеги среднего и старшего поколения. Несмотря на это, конечно, преобладание именно молодых, и наша первоначальная цель именно продемонстрировать, что Академия развивающаяся и активно омолаживающаяся структура, собственно, побудили нас назвать это митингом молодых ученых. Но надо подчеркнуть, что по составу сообщество намного шире. И главное, что оно не институализировано в смысле того, что это не организовано каким-либо советом молодых ученых, общим или отдельными по институтам. Что касается вопроса о митинге профсоюза работников РАН, то по последней информации сегодня, 27 августа, должна быть подана заявка на проведение 10 сентября митинга на площади Революции в 9 часов утра. Почему выбрано такое время? Потому что 10 числа открывается первое заседание Государственной Думы осенней сессии. И, соответственно, мы решили собраться, работники Академии, именно в это время, этого числа, чтобы выразить еще раз свой протест против принятия законопроекта.
В непосредственной близости от собирающейся Государственной Думы.
Совершенно верно, да. Я должна сказать, что сама эта идея, она возникла тоже вот спонтанно на одном из заседаний оргкомитета, даже скажу точно, на первом заседании оргкомитета митинга 24 числа. Были разные идеи провести, возможно, какие-то именно выступления молодежные, то есть мы хотели вот именно молодые ученые первоначально организовать в этот день митинг. Но в итоге приняли решение сделать вот такой вот общий крупный митинг всех работников по линии уже профсоюза, а вот не нашей инициативной группы.
Софья, скажите, каковы ваши впечатления от акции 24 августа? Хотя, повторяю, ей много что мешало, и перенос места, и проливной дождь, и резкая перемена погоды, которую даже молодые, кажется, почувствовали на своих головах. Все-таки, что у нас осталось в итоге этого нового выступления?
Да, вы совершенно правы. Честно говоря, конечно, организовать за 2 недели нам, людям, которые никогда этим не занимались, такое мероприятие, это было очень сложно, это на грани, наверное, вообще какого-то предела сил и возможностей, но тем не менее, вот...
Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.
Ну, скажем так, мы поставлены уже в условия, где у нас не остается других возможностей, и нам приходится вот идти действительно на какие-то такие героические поступки. Да, нам действительно было очень тяжело, поскольку изменилось место, и проинформировать людей тоже было непросто, поскольку, в общем, с информационной сетью тоже вот обнаружилось, что не все так просто.
По сути дела, имеет место информационная блокада.
Ну да, распространить информацию исключительно, скажем так, горизонтальным способом, это проблематично, особенно в условиях летнего периода. Отпусков было очень, очень сложно. А то, что была, конечно, практически полная блокада с точки зрения средств массовой информации, да, вы абсолютно правы. Но мы и не рассчитывали, в общем-то, на другое. И скорее вот в этих как-то обстоятельствах пытались действовать. С погодой нам тоже очень не повезло. И какой-то элемент, наверное, даже паники был, когда начался проливной дождь где-то в 10:30. И на площади там собралось только вот там моменту, наверное, несколько десятков человек. Но уже через час это были сотни человек. Мы подавали заявку не более 1000 человек. В итоге митинг собрал больше 1000. Мы еще подготовили текст обращения. И под этим обращением мы собирали подписи. И подписавшихся на митинге было порядка 900 человек. Я думаю, поэтому можно понять, что количество людей никак было не меньше 1000, а больше 1000, потому что не все подписывали.
Дело в том, что просто количество людей с подписными листами, как я заметил, его, пожалуй, не было достаточно для того, чтобы охватить всех. Потому что этих людей с подписными листами просто даже не видели постоянно все, кто присутствовал на митинге. Желающие подписаться и желающие, чтобы у них расписались в листе, сталкивались случайно.
Вы знаете, в чем дело? Тут даже дело не в количестве подписных листов и людей, которые с ними ходили, а в том, что площадь, конечно, очень маленькая.
Она была очень маленькой. Это Суворовская площадь между входом в Екатерининский парк и театром армии. Но надо сказать, что, будучи зажатыми в такой пятачок, кажется, участники митинга не поломали ни одного цветочка, даже когда им приходилось проходить между грядками.
Многие, кто присутствовал на митинге, по впечатлениям пишут, что это был очень интеллигентный митинг, очень высоко даже интеллектуальный.
Камерный.
Да, безусловно, камерный. При этом я должна вам сказать, что первоначально-то нам рамки и ограждения ставили еще на меньшую территорию, так что мы там еще какую-то часть этой территории просто отвоевали.
Я, кстати, не мог понять, почему трибуна установлена у спины Суворова, если вот даже националистам на митинге апрельском за введение виз с странами азиатского подбрюшья разрешили собраться именно вокруг памятника, а трибуну поставить у проезжей части.
К сожалению, так получилось, что вообще полиция приехала только где-то в половине 11-го, и никак нам тут никто, собственно, никакой помощи не оказывал. Трибуна оказалась установлена там, где она оказалась установлена. Были проблемы с тем, чтобы ее переносить, но сами понимаете, что мы это сделать не могли. Да, пришлось очень много преодолеть вот таких вот организационных сложностей уже в процессе, собственно, самого проведения митинга.
И все самим, и все самим.
Да, безусловно, тут никаких наставников, никто нам не объяснял и не рассказывал, как надо, что должно быть. Мы вот на собственном опыте, набивая синяки уже по ходу, мы, тем не менее, провели таки этот митинг.
Полиция, насколько я понимаю, должна была, собственно, следить за тем, что выступающим можно, а что нельзя.
Трудно сказать, следили ли они за тем, что можно, а что нельзя. Честно говоря, вот я вам тут сказать не могу, поскольку я была ведущей митинга и еще выступала, и мое внимание, конечно, было сосредоточено на сцене, а на ближнем круге участников митинга, на журналистах, которые просили тут же на месте давать какие-то комментарии, и еще отслеживать поведение полиции, честно говоря. Но по наблюдениям коллег, в общем, да, как-то нас тут фиксировали, по крайней мере, что мы говорим и что происходит, безусловно.
Ну, во всяком случае, когда представители органов сами прибыли на место с некоторой задержкой, они позволили таки разворачиваться.
Да, но сцена была уже установлена ночью. на самом деле. Вот, полиция это никак не контролировала, хотя, в общем-то, я так, насколько могу себе представить, это вещь достаточно обычная, когда, собственно, фирмы, которые устанавливают сцены на таких мероприятиях, это делают в ночное или в утреннее раннее время. Ну, собственно, к нам претензии, поэтому в итоге все-таки эти претензии были сняты, потому что это было там какие-то эти проблемы были их собственные. Их собственными недочетами.
То есть представители полиции должны присутствовать при установке сцены, при сборе народу, собравшегося на готового участия в эти митинги и так далее. Но в данном случае это дело было пущено на самотек.
Да, совершенно верно. И все претензии, соответственно, первоначально были обращены на нас. Но мы вот отстояли наше место, отстояли все-таки тот момент, чтобы нам было расширено хотя бы чуть-чуть место, собственно, для митингования. Были рамки поставлены там не совсем близко к этому пятачку, а хотя бы входов, два входа там в сквер.
То есть уже внутри вот этого крошечного скверика на площади Суворова первоначально хотели установить барьер, чтобы весь митинг находился в них перед самим памятником и не шагу вправо-влево?
Ну, там получается, да, вот эта вот небольшая дорожка перед тем, как подниматься к памятнику, и поскольку сцена уже была установлена, вот именно там вот кусочек еще и перед памятником.
Ну, там больше одной роты не поставишь.
Да, но на самом деле, почему мы долго боролись за площадь Революции, потому что место, конечно, неудобное, и мы это все понимали прекрасно.
Суворовская площадь.
Но, тем не менее, диалога с департаментом городской безопасности города Москвы у нас так и не получилось. Хотя мы и пытались, собственно, несколько раз записывались на прием, пытались какую-то аргументацию. Собственно, вполне логично, что мы просто плохо будем помещаться. И мы в результате, собственно, почему подписи было тяжело собирать, потому что люди действительно очень тесно располагались, неудобно, то есть обойти там толпу было невозможно. Вот ввиду всех этих аргументов мы, собственно, и говорили о том, что площадь Революции была бы оптимальным местом.
То есть в России мало получить разрешение на митинг, нужно еще найти место, где встать.
Я вам должна еще сказать, что, конечно, помимо площади Революции было еще несколько вариантов, но какой бы вариант мы ни предлагали в качестве альтернативы, все они либо находятся там в состоянии ремонта, либо закрыты, либо там где-то в предыдущей акции сильно вытоптан газон, и еще какие-то произошли вещи, которые, значит, мешают это место в данный момент для молодых ученых предоставить.
Мешают топтать газон дальше.
Ну, можно, конечно, и пошутить по этому поводу, но на самом деле вот эти переговоры с департаментом городской безопасности на нас как-то произвели вот самое
удручающее
впечатление, потому что, в общем, мы как-то считаем себя вполне адекватными людьми.
Адекватными гражданами.
Адекватными гражданами. И вот эти странные препятствия на пути того, чтобы нам собраться на нормальной площадке, чтобы нам было комфортно, чтобы, соответственно, людям, которые хотят прийти, тоже было комфортно, а не так, как, в общем, на Суворовской площади некоторые неудобства действительно присутствовали. Конечно, все это производит некоторое такое удручающее впечатление.
Благодарю вас, Софья. Какой был резонанс? Что-нибудь уже слышно, видно?
Да, в общем, я должна сказать, что какие-то СМИ нас заметили, а нас записали, вот если говорить об информационном резонансе. Но, честно говоря, для нас главное нет. Главное, что пришли люди, в основном молодое поколение ученых, но также и коллеги вот среднего и старшего поколения, что люди собрались, что вот этот посыл, который мы пытались донести, он срезонировал. Вот это самое важное, потому что это дает нам надежду и основание продолжать двигаться в том же направлении.
А какие средства массовой информации уже осветили эту акцию и ход кампании?
Радио и газета «Коммерсант», телеканал «Мир», общественное телевидение «Россия», телеканал «Дождь». Вот главные. «Эхо Москвы» тоже на нем был репортаж, на «Бизнес-ФМ» вот такого рода средства массовой информации.
В понедельник в 8:30 вышел сюжет на Радонеже.
Нас поддержал Радонеж раньше, а вот эти средства массовой информации подключились вот благодаря проведению митинга.
Ну что ж, я думаю, следует продолжать в том же духе, пусть расцветают 100 цветов.
Да, мы намерены продолжать и дальше. Не знаем еще, сейчас тут вот как раз будем обсуждать по итогам митинга и дальше смотреть, куда нам двигаться, в том отношении, что понятно, что в форме оргкомитета наша инициативная группа сейчас уже существовать не может, поскольку само мероприятие прошло. Но будем искать какие-то иные формы, поскольку, да, я, как уже сказала, вот это основание есть, поскольку люди пришли, люди понимают опасность всего происходящего и беспокоятся по поводу и своей судьбы, и судьбы науки в стране, и страны в целом. Так что нам есть над чем работать сообща.
Благодарю вас, Софья. Это было мнение сотрудника Института философии Российской академии наук, координатора оргкомитета митинга молодых ученых в защиту науки, кандидата философских наук Софьи Владиславовны Пирожковой. Мы продолжим знакомить наших слушателей с мнениями участников протестных акций российских ученых. Слушайте светский комментарий на радио «Радонеж». У микрофона был Дамитий Завольский. Бог в помощь.
Вы слушали очередной выпуск программы «Светский комментарий». У нашего микрофона был автор цикла Дамитий Завольский.